Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Девятая программа. В своей книге Марцинковский описывает события, которые прошли перед его глазами в начале прошлого XIX века в России. «Лето 1920 года, — пишет он, — я провел отчасти в Самаре, отчасти в колонии евангельских христиан-менонитов. В первых числах сентября здесь, в Александротале, происходил съезд, посвященный задачам распространения Евангелия среди языческих народов России. Во время съезда один из его руководителей, проповедник Т., предложил мне сказать слово на тему, что требуется от духовного работника. Я подумал и сказал, к сожалению, на эту тему я не в состоянии читать доклад, так как сам я не отвечаю главному требованию, которое должно быть предъявлено духовному работнику. Я знаю, что по Слову Божию я должен принять крещение, и вот не исполняю этого. Т. с грустью сказал, «Да, в таком случае вы действительно не можете читать этого доклада». Но тогда стали давить мою душу мысли, вытекающие из этого отказа читать доклад. Если я не могу читать этого доклада, то я и вообще не могу быть духовным работником, а ведь это цель моей жизни. Печаль и уныние охватили мою душу. Я много молился и вечером объявил проповеднику Т. о своем решении принять крещение при первой же возможности, то есть завтра утром. Весь этот вечер я как бы умирал для всего и для всех, для мира, родных, друзей. Утром, вскоре после восхода солнца, я принял крещение в глубоких водах степной реки. Была перейдена грань к новому периоду духовной жизни. Вскоре я уехал в Москву. На съезде христианских студенческих кружков я заявил о своем новом церковном положении и для свидетельства, и для того, чтобы те из моих друзей, кто со мной не согласен, считались с переменой в моей жизни при тех или иных выборах. На открытом собрании, устроенном после съезда, я говорил на тему «Слово Божие как миссия христианского студенческого движения», напоминая о том, что мы должны проповедовать Евангелие, не искажая его. Будем не только книгоношами или чтецами, но также исполнителями слова, говорил я. Вскоре мною была прочитана лекция «Христос грядущий» в Политехническом музее. Помню, как слушатели сгрудились до самой кафедры. Старик Павлов был тут же со своей женой. Так как все, кто хотел, пытались прорваться и не смогли попасть на эту лекцию, мы устроили повторение ее в здании Московского университета, где нам дали первую аудиторию юридического факультета. А она вмещала до 1000 человек, и, несмотря на это, все билеты на лекцию были распроданы. В Москве, как и в Самаре, ощущался обостренный интерес к так называемым эсхатологическим темам, то есть к вопросам о конце мира, о явлении Антихриста и втором пришествии Христа. Глубокие страдания народа, голод, эпидемии, катастрофические потрясения не только внешней, но и внутренней жизни заставляли русского человека все больше направлять свое внимание от материального к духовному, от настоящего к будущему. А те, кто знает предупреждение Христа о признаках Его возвращения и умеет распознавать знамения времени, разве не ощущают они в нашем безбожии и безнравственности все более явное обнаружение духа Антихриста и все большую близость конца? Кончается день человека, уже виднеются предрассветные лучи дня Господня. Из глубины вечности уже слышны Его шаги. Русская история так же откровенна, как и русская душа. На лице той и другой читать легче. Не потому ли избрал Бог Россию, как притчу в языцах? По окончании лекции, во время беседы, для обеспечения большей свободы желающим высказаться, предлагаю по обыкновению говорить не только устно, но и посредством записок. Кто-либо у стола читает их, я отвечаю после каждой. Одна из них гласит: «Товарищ лектор, не является ли Ленин антихристом? Ведь по Писанию антихрист сядет в храме, как Бог, а Ленин как раз и находится в русском храме, то есть в Кремле». Внимание в зале напрягается до крайней степени. Отвечать или молчать? Если смолчать, упадет доверие слушающих. Отвечать значит дать материал тем, которые следят за мной и сообщают, куда следует. Не провокационный ли это вопрос? Зал замирает в ожидании. Глаза горят от любопытства. Я внутренне сосредотачиваюсь в молитве и затем отвечаю. Ленин слишком мал для роли Антихриста. Антихрист будет чудеса творить, а Ленин не может проявить чудеса в борьбе с голодом. Говоря о храме, Слово Божие разумеет Иерусалимский храм, а не какой-либо другой. Если же разуметь не самого Антихриста, а дух Антихристов, то есть противление Христу, то таковое несет в себе и всякий из нас, кто не со Христом, ибо Христос сказал: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Итак, всякий, кто не со Христом, имеет в себе дух Антихриста. Звали опять в Богородск, и на этот раз от имени реального училища. Ученики, бывшие на моих прежних лекциях в этом городе, обратились к своему педагогическому начальству с просьбой устроить со мною диспут на религиозную тему. Сами же реалисты-инициаторы составили президиум. Актовый зал был наполнен учениками. Я не совсем был удовлетворен тем, что увидел в первых рядах малышей, и опасался, что они будут вести себя неспокойно и скучать. Но мне объяснили, что они упорно добивались доступа на лекцию. К своему удивлению, я заметил впоследствии, что эти дети вели себя совершенно спокойно, силясь все понять. Я со своей стороны старался говорить попроще. Несколько учителей говорили против религии. Я не уверен, делали ли это они по убеждению или отчасти в духе времени. Ученики реагировали вяло на их слова. На мой призыв не угашать в себе духа, изучать Евангелие, его идеалы, вдохновляющие русскую душу, русскую поэзию, они ответили бурной овацией, долго не смолкавшей. Видно было, что юная душа протестовала против материализма в защиту своих духовных запросов, в защиту веры. Вспоминаю по этому поводу случай, бывший в Самаре. Один коммунист, возвратившись с какого-то митинга, сказал дома детям, чтобы поснимали с себя кресты и впредь не молились. Его малолетняя дочка потом говорила соседям по секрету: «А мы под одеяльцем молимся». О, я уверен, что много и малых, и великих в России молится под одеяльцем. Русь подчас тайно молится Богу, стыдясь или боясь открыто исповедовать свою веру. И я уверен, что живо на Руси это тайное исповедание Никодима, пришедшего к Христу ночью, говорящее о неизбывной тоске человека по Богу. Приблизительно к этому времени относится повторение мною в Москве лекции «Христос и евреи» в Политехническом музее. До лекции я посетил известного ученого-раввина Мазе. Это очень широкий человек, настолько уважающий Новый Завет, что он сплошь и рядом в своих проповедях в синагоге приводит места из Евангелия. «Почему евреи не веруют в Иисуса, как в Мессию?» – спросил я. «Потому что с тех пор, как его имя стало известным, кровь евреев не переставала проливаться теми, кто это имя носит. Недавние погромы на Украине превзошли своими ужасающими размерами все избиения, бывшие до сих пор в истории. Вместе с ним мы читали некоторые места из пророков и Евангелия. Причем он толковал мне древнееврейский текст. Я буду рад, если вы будете приходить ко мне, и мы вместе будем читать эту книгу жизни», — сказал он о Новом Завете. Потом он взял в руки афишу о моей лекции и стал читать конспект «Ключ к разрешению еврейского вопроса». «Ключ?» «О, кажется, сам Бог его потерял», — с горькой улыбкой сказал он. Мы стали прощаться. «Да благословит вас тот, во имя которого...» Вероятно, он хотел сказать: «Вы выступаете с лекции», но его перебил вошедший человек. На лекции было много евреев. В беседе выступал писатель Горбунов-Посадов, известный толстовец. Он приветствовал призыв к братству среди народов и, в частности, протест против антисемитизма. В этом деле и христиане-толстовцы солидарны с лектором, хотя они и не разделяют его веры в божественность Христа. Тут неожиданно выступил старик Павлов, известный поборник баптизма в России. Коснувшись речи Горбунова-Посадова, он энергично протестовал против того, что толстовцы, отвергающие божественность Иисуса Христа, считают себя христианами. «Вы глубоко заблуждаетесь, друзья толстовцы», — сказал он, когда иудейский первосвященник спросил Иисуса: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Первосвященник признал такие слова богохульством и вместе с другими судьями осудил Иисуса насмерть. «Теперь вы отвергаете божественность Иисуса и таким образом становитесь на сторону распинателей Христа». Старец говорил добродушным тоном, но очень ясно и определенно. Отмечу еще выступление одной интеллигентной еврейки, которая признавала, что евреи все больше обращают свой взор на распятого, что звон колоколов и их глубоко тревожит. И действительно, евреи уже обращаются ко Христу. Существует уже несколько еврейских христианских общин в Одессе, Екатеринославе, Киеве и других городах. Характерно, что эти общины примыкают к евангельскому движению, которое проповедует только Евангелие, не следуя обрядам и преданиям, чуждым еврейской религии, как, например, иконопочитание, и не имея в своей среде ни тени антисемитизма. Возрастающий интерес к религии, сильно возбуждаемый, между прочим, нападками со стороны атеизма, поощрял нас к дальнейшим выступлениям. Решено было устроить цикл лекций по вопросам этики и религии в Московском университете, в той же первой юридической аудитории. Церковь при Московском университете в то время уже была закрыта. Прежде на ее наружной стене красовались изображенные золотыми буквами слова «Свет Христов просвещает всех». Они ярко выделялись на полукруглом выступе здания на углу Никитской и Маховой. Теперь буквы были сняты, но слова все еще можно было прочесть. Они виднелись в форме теневых очертаний, оставшихся на месте букв на выцветшем фоне стены. Да, слово о Христе нельзя удалить из человеческого сознания, иначе на его месте будет кричащая тень или смертельная рана, гибель народу, без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия. На своих лекциях я читал такие темы: о выработке характера, возможно ли нравственность без религии, смысл жизни, Христос. Каждый раз после лекции происходил свободный диспут. Возражали обыкновенно коммунисты. Политические моменты мною всячески отклонялись. Коммунистам же, в связи с их пропагандой атеизма, я говорил следующее. Одни из лучших и светлых идеалов человечества – братство, равенство и свобода – провозглашены в стране. Но вы, провозгласившие эти лозунги, проповедуете атеизм и таким образом сами способствуете банкротству социализма в России. Я не выступаю против власти, но говорю даже в ее интересах, ибо отстаиваю самый принцип власти, поскольку это входит в рамки этики. И предупреждаю, что данная власть будет внутренно бессильна и потеряет доверие народа, если будет идти против Бога и отбрасывать тех, кто в Боге черпает силы для честного и творческого труда. Ведь и самый лозунг советской конституции «Не трудящийся пусть не ест» взят из Священного Писания, из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. Это я исповедовал тогда и продолжаю исповедовать теперь. И этим я объясняю свою неприкосновенность в то время. Многие удивлялись, как это я в центре большевизма, под носом у Ленина, так сказать, говорю громко против открыто проповедуемого партией безбожия. Некоторые, менее знавшие меня, даже подозревали меня в соглашательстве с моими противниками. Я говорил далее: отрезав нравственность от религии, вы сделали первую бесцельной и неосуществимой. Сами же вы жалуетесь на недостаток честных работников. Вами учреждена рабоче-крестьянская инспекция для контроля над своими советскими учреждениями. А кто будет контролировать эту инспекцию? Между тем, всякий, кто действительно верит в Бога, видящего тайное, имеет абсолютный контроль в себе самом и никогда не допустит бесчестности, хищения, взятки и так далее. Сами же вы признаете сектантов честными людьми и призываете их поэтому на хозяйственные должности. Я чувствовал всегда на своей стороне большую часть зала. Верю, что и большую часть коммунистов. Мне говорили: будьте осторожны, ведь здесь есть и чекисты, разведчики. Но им-то я был даже рад. Узнают из первых рук и засвидетельствуют там, что я действительно проповедую не политику, а религию. 28 февраля 1921 года была последняя моя лекция на тему «Христос». Она состоялась в большой так называемой Кизеветеровской аудитории бывших высших женских курсов, теперь Второго государственного университета. Народу было полно, еще больше, чем прежде. В зале была торжественная тишина, царило глубокое внимание, легко было говорить. Я объясняю это тем, что это был годовой день молитвы Всемирного христианского студенческого союза. И сила молитвы в этот день, объединяющая верующих студентов по всему лицу земли, чувствовалась и здесь. В самой же Москве в этот день было тревожное настроение. Были дни восстания в Кронштадте, в Москве, в Холмовниках. Солдаты волновались в казармах. Моя лекция происходила в этом же районе. Положение было крайне неблагоприятное. По обыкновению меня предупреждали об опасности. В зале мелькали красные шапки из ЧК. Лекция кончена. Никаких скандалов нет. Внимательно выслушивается свидетельство о Христе со стороны двух студентов. Сегодня прений нет. Согласно праздничному характеру собрания, публика мирно расходится. У выхода ко мне подходит знакомый коммунист. «Садитесь ко мне в сани, я вас мигом довезу домой. Это мне по дороге». Кучер-красноармеец откинул полость, мы сели и помчались по хрустящему снегу. Кто-то сказал мне после: «Он увез вас от красных шапок, иначе уже сегодня они арестовали бы вас». О неизбежности ареста мне упорно говорили уже долгое время. В ночь на 4 марта 1921 года я видел отчетливый и внушительный сон и не мог удержаться, чтобы утром не рассказать его своим домашним. Огромная равнина, окаймленная цепью высоких гор. На самой высокой вершине сидит орел с человеческой головой, лицом, напоминающим одного из моих противников-атеистов. Он зловеще клекчет, как бы взывая к каким-то страшным силам. Доколе, мол, они будут терпеть эту мою дерзость с религиозными лекциями на глазах у атеистической власти, в главной сфере ее владычества, в центре Москвы? Другое странное существо увивалось за мной наподобие тонких и длинных ножниц. Оно тоже напоминало собой знакомое мне лицо другого оппонента. Орел поднялся с вершины и, летя над моей головой, вдруг выпустил из своих лап две сосновых доски. Мой друг схватил их и ими старался попасть в преследовавшее меня существо. Что бы значило такое предчувствие? Было 11 часов вечера. В нашей квартире водворялась тишина, обычное перед отходом ко сну. Я устраивал свою постель, раскладывая матрац на столе. Вдруг раздался тихий стук в дверь, и послышались голоса. «Кто бы это так мог быть поздно?» «Кто там?» председатель домового комитета. Отворяем. Впереди знакомый нам человек из домового управления с огарком свечи в руках. Дальше вырисовывается из тьмы бледное лицо бывшего на моих лекциях моего оппонента-чекиста. За ним трое или четверо вооруженных солдат. «Ну вот, я так и знала», — сказала сестра. «Товарищ Орлов, поставьте караул у входов», — деловито командует чекист. Вы прослушали 9-ю программу чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.